Давайте откроем послание к римлянам, 3 главу. Прочитаем стихи с 23 по 28. Двадцать третий стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Вчера мы с вами изучали первый стих этого отрывка. И мы старались показать, что цель этого стиха — показать каждому человеку глубину его греха. Человек рожден радикально греховным человеком. Он рожден человеком, находящимся во враждебном состоянии по отношению к Богу. Нет ничего, что он мог бы сделать, чтобы спасти себя. В этом-то и трудность христианского учения. В этом и вызов. В большинстве религий люди должны что-то делать, чтобы себя спасти. Однако в христианстве мы видим нечто противоположное. Признание того, что человек грешник и не может спасти себя сам. Первый шаг на пути к спасению — это признать, что вы абсолютно лишены каких-либо заслуг, что вы заслуживаете Божьего суда, и что вы не можете абсолютно ничего сделать, чтобы представить себя более приемлемым для Бога. Если мы обретем спасение, то это должно произойти только Божьей силой. И никакая часть славы не будет принадлежать человеку, но вся слава целиком будет принадлежать Богу. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами вновь взглянули на 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Цель закона никогда не была в том, чтобы нас спасти. Никакой человек не обрел спасение путем соблюдения закона. Ни один человек даже в Ветхом Завете не обрел спасения путем соблюдения закона. Цель закона — открыть наш грех и показать нашу нужду в Спасителе. Прежде чем мы продолжим читать и разбирать послание к римлянам, мне бы хотелось напомнить вам о том, что мы изучали вчера. Самое главное, вы не можете понять Евангелие Иисуса Христа, если только вы не будете прежде понимать Божий характер. Познание Бога — это самое драгоценное, и именно познание Бога позволяет нам увидеть наш собственный грех, и познание Бога позволяет нам увидеть нашу нужду в спасении. Вчера я показал вам проблему. Это самая большая проблема во всем Священном Писании. Фактически, все Священное Писание рассказывает именно об этом. И вот в чем заключается эта проблема. Если Бог добр, если Бог хорош, то Он не может вас простить. Вы скажете, почему же нет? Я сформулирую это иначе. Если Бог действительно справедлив и действительно праведен, то Он не может закрыть глаза на ваш грех. Вы скажете, ну почему же нет? Я приведу вам пример. Я рассказывал уже вчера об этом. Представим себе, что некий человек в России совершит очень много преступлений. Он причинит много зла многим людям. Он отберет имущество многих людей. И он даже пойдет на убийство. Он лжец и вор. И вот его поймала полиция. Он предстал перед судом. И судья отпускает его на свободу. Как вы назовете судью, который отпускает виновного человека? Вы назовете его коррумпированным судьей. Вы скажете, что он несправедливый, неправедный судья. Вы скажете, что он не имеет права занимать своего места. Бог — это судья всей земли. И если Он действительно свят, как Он может общаться с нами? Если Он действительно праведен, то как Он может закрыть глаза на наш грех? Эту проблему мы обнаруживаем во всем Священном Писании. И очень важно понимать эту проблему, чтобы мы могли лучше понять, что же произошло на Голгофе. Мне хотелось бы вместе с вами взглянуть на несколько текстов из Ветхого Завета. Начнем с книги Исход 34 главы, 5 стих. Исход 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилосердный, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Давайте подумаем об этом тексте. Прежде всего, необходимо понимать, что это очень необычный текст в Священном Писании. Это один из таких текстов во всей Библии, где Бог фактически спускается на землю и открывает Себя. Еще один подобный текст — это Исаия 6 глава, где Исаия видел видение, когда Бог сидел на престоле. И здесь Бог спускается и проходит перед Моисеем. И Бог сам объясняет, каков Он. Итак, это Божьи слова. Это прямая речь. Сам Бог говорит нам, каков Он. Взгляните на 6 стих. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, Бог». И дальше он начнет описывать свои характеристики. Он человеколюбивый. Он милосердный. Он долготерпеливый. Он многомилостивый и истинный. Все это верно в отношении Бога. И никакой проповедник не сможет это должным образом объяснить и исчерпать. Я не могу адекватно объяснить вам Божью любовь к человеку. И это даже хорошо. Это прекрасно. Это ободряющая истина для каждого человека, что Бог именно таков. 7 стих. «Сохраняющий милость в тысячи». Это означает, что Бог верен всем своим заветам. Все Его обещания истины. Дальше говорится, прощающий вину и преступление и грех. Вновь, мне хотелось бы дать вам небольшой урок по еврейскому языку. Здесь используются три термина: беззаконие, вина и грех. Все эти слова обозначают немного разные аспекты смысла. Но цель этого текста не в том, чтобы показать нам классификацию разных грехов. Напротив, автор наслаивает один термин на другой для того, чтобы подчеркнуть центральную истину. Бог прощает всевозможные виды грехов. Нет такого греха, который вы совершили, который Бог не был бы в состоянии простить. Это прекрасно. Это просто удивительно, когда мы размышляем об этой истине в свете того, о чем я проповедовал вчера. Это благая весть. И мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание кое на что. Благая весть находится не только в евангельской части. Благая весть находится в самом характере Бога. Вот почему так важно знать, каков Бог, потому что Евангелие проистекает из природы Бога. Евангелие — это лишь проявление того, каким Бог на самом деле является. Он благой, Он любящий, Он сострадательный, Он долготерпеливый, и Он прощает всякие грехи. Таков наш Бог. И это прекрасная новость. Но давайте продолжим. Седьмой стих. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Прекрасно. Но давайте продолжим читать. Но не оставляющий без наказания. А теперь подумайте об этом. Не просто слушайте. Думайте о том, что я только что сказал. Здесь видимое противоречие. Видите его? Налицо проблема. Посмотрите. Не смотрите на меня, смотрите в свою Библию. Видите проблему? Эта проблема лежит в самом сердце Евангелия. Он прощает всевозможные грехи, но Он накажет всякого грешника. Видите противоречие? С одной стороны, Он говорит, «Я прощаю всяческие грехи», с другой стороны, он говорит, «Я наказываю всякого, кто согрешает». Видите проблему? Пожалуйста, поднимите руку, кто видит проблему в этом тексте. Мне бы хотелось, чтобы вы это заметили, потому что почти никто об этом больше не говорит. Почти никто не проповедует об этом. Однако это самое сердце Евангелия. Позвольте еще раз повторить это. С одной стороны, Бог прощает всякий грех. С другой стороны, Он наказывает всякого человека, который согрешает. Давайте посмотрим на эту же самую проблему с другого стиха. Откроем книгу Притчей, 17 главу. Притчи, 17 глава, 15 стих. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом». Что такое мерзость? Это, возможно, самое сильное слово во всем Священном Писании. Мерзость — это самое плохое, что только можно себе представить. Нет ничего хуже, чем быть названным мерзостью пред Богом. Мерзостный человек — это человек, который полностью достоин Божьей ненависти. Это человек, который вызывает у Бога отвращение. Однако заметьте, что здесь говорится. Оправдывающий нечестивого, будьте внимательны, здесь очень много важных истин. Пожалуйста, слушайте внимательно. Посмотрите на этот стих. Оправдывающий нечестивого — мерзость пред Господом. Божья ненависть, святая, обращена к каждому, кто оправдывает нечестивого человека. Здесь говорится главным образом о судьях и царях и о других людях, облеченных властью. Любой судья, который оправдывает или прощает нечестивого человека, виновного человека, это мерзость пред Господом. Однако, что Библия говорит о Боге? Что Он оправдывает нечестивого. Видите проблему? Бог говорит, любой человек, облеченный властью, который смотрит на виновного человека и объявляет его невиновным, любая власть, которая прощает нечестивого, Бог говорит, моя душа ненавидит их. Однако же в то же самое время Библия говорит, что Бог оправдывает нечестивого. Видите проблему? Давайте теперь откроем послание к Римлянам. 4 глава. Римлянам 4 глава, 7 стих. Апостол Павел цитирует из 31-го псалма, из псалма Давида. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Когда мы это прочитаем, когда вы раньше читали эти слова, что вам приходило на ум? Возможно, вы думали, это прекрасно, это просто чудесно. Но на самом деле, когда вы так говорили, вы плохо подумали. Заметьте, что это говорит о Боге. Беззаконные дела. Бог просто прощает их. Что бы вы подумали о судье, который так поступил бы? О судье, который прощал бы людей, совершивших беззаконные поступки. Вы бы сказали, что это неправедный судья. Затем посмотрите. Блаженны, чьи грехи покрыты. Что бы вы подумали о судье, который заметает грехи под коврик? Знаете, маленькие дети, когда они играют в комнате, и мама говорит им, чтобы они не боролись друг с другом, но они борются, играют друг с другом. И вот они свалили вазу со стола. Она упала на пол и разбилась. Что они сделали? Что они пытаются сделать? Они сразу же заметают осколки этой вазы под ковер. Они пытаются спрятать следы своего преступления. Это справедливо? Это праведно? А как насчет нечестивого судьи, который берет взятку И затем берет эти злые поступки и скрывает их. Что делает коррумпированный судья или коррумпированный бухгалтер? Коррумпированный бухгалтер смотрит на дела нечестивого человека, на его бухгалтерские книги, и он прячет все ошибки. Это справедливо? Но посмотрите, что говорится о Боге. Бог покрывает грех. Он прячет его. Он прощает беззаконных людей. И некоторые грехи, грехи, которые он даже не учитывает, не вменяет. Когда мы читаем 31-й Псалом или Римлянам 4-ю главу, мы думаем, что это просто прекрасно. Бог покрывает грехи. Но здесь возникает проблема. Если он действительно справедлив, как он может покрывать грех? Вот огромная проблема в Библии. Об этом говорит все Евангелие. Как Бог может быть праведным и оправдывающим, и оправдать вас. Пожалуйста, не подумайте, что я просто рассказываю это ради того, чтобы занять ваше время. Это фундаментальная истина для того, чтобы понять крест Христа. Многие из вас никогда раньше об этом не слышали. И это говорит о том, насколько слабо звучит Евангелие в наше время. Как Бог может быть праведен и в то же самое время оправдывать нечестивого человека? Давайте вернемся к 3 главе послания к римлянам. В 23 стихе мы прочитали, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 24 стих. Получая оправдание даром. Теперь он уже говорит о христианине. Хотя христианин согрешил и лишен славы Божьей, но он получает оправдание, он оправдан перед Богом. Здесь говорится, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Что значит быть оправданным? Прежде всего, необходимо понять, что слово «оправдание» — это юридический термин. Это юридический термин. Что он означает? Как только человек уверует в Иисуса Христа, Бог объявляет этого человека правым. Иными словами, этот человек на законных основаниях объявлен невиновным пред Богом. Вот что такое оправдание. Многие из вас слышали об этом, и вы понимаете это, но позвольте добавить еще кое-что, о чем часто забывают. Как только человек уверует в Иисуса Христа, в тот самый момент, когда грешник уверует в Иисуса Христа, Бог на законных основаниях провозглашает этого человека правым. И он относится к этому человеку как к невиновному. Он поступает с этим человеком так, как если бы этот человек был абсолютно во всем прав. Итак, он объявляет его правым, и он относится к нему так, как если бы он был невиновен. Помните об этих двух вещах, потому что, когда мы дойдем до креста, они приобретут очень большое значение. Итак, здесь говорится, получая оправдание даром по благодати Его. Взгляните на этот стих. Получая оправдание даром. И дальше говорится, по благодати Его. Как будто бы повторяет одно и то же другими словами. Как будто бы он говорит то же самое еще раз. Но есть различие. Апостол Павел старается что-то подчеркнуть. Он подчеркивает, что спасение — это дар. Праведное положение пред Богом — это дар. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули в Библию, получая оправдание даром. Даром. Это слово по-гречески звучит «дориан». Оно используется в другом месте, также в Новом Завете. Есть пророчество о пришествии Мессии, в котором говорится так. Они возненавидели Его напрасно. Что это слово означает? Это слово означает, что Иисус никому не дал причин ненавидеть Его. Он ни против кого не совершил греха. Он никогда не дал никакому человеку повод ненавидеть Его. Вы согласны? Здесь, в 24 стихе, идея такая же. Бог оправдал вас, несмотря на то, что вы не дали Ему никаких оснований сделать это. Он не спас вас, потому что в вас что-то было. Он спас вас вопреки всему, что в вас было. Ваше спасение — это не что-то, что вы заслужили. Это что-то, что вам дано, как дар, чего вы абсолютно не заслужили. Вот какая идея заключена в этих словах. Вот идея благодати. Мы с вами заслужили только ада. Но Бог оправдал нас. Он дал нам противоположное тому, что мы заслужили. Мне хотелось бы, чтобы вы об этом подумали. Богословы очень часто говорят о Божьей славе. И вы услышите подобные утверждения. Бог делает все для своей славы. Многим людям не нравится это утверждение. Была однажды одна группа людей, которая мне заявила, нам это совсем не нравится. Я сказал, вы имеете в виду, что вы не согласны с тем, что Бог все делает для своей славы? Но для кого он должен это тогда все делать? И вы знаете, что они сказали? Они сказали, ну, для меня. Видите, насколько мы с вами человекоцентричны? Если я приду к вам и скажу, Бог возлюбил вас больше всех на свете, а вы будете счастливы. Вы скажете «Аминь». А если я вам скажу «Бог любит себя выше всего на свете», вы на меня разозлитесь. Видите, насколько мы человекоцентричны? Мы зациклены на себе. Если Бог не спас вас для своей славы, если бы Он этого не сделал, то вы не были бы спасены, потому что на самом деле вы не дали Ему никаких причин, никаких оснований, чтобы вас спасти. Помните, что Он свят. Он свят. И если Он свят, то Он должен полностью и абсолютно вас отвергать. Если Он справедлив, Он должен полностью и абсолютно осуждать вас. Так что единственное, к чему вы можете мотивировать Бога, Это осуждение. Отвергнуть вас и осудить вас. Вот почему благодать так важна. Если бы не Божья благодать, у нас не было бы никакой надежды. Вы скажете, но Бог говорит, что Он меня любит. Да, Он вас любит. Но Он любит вас не потому, что Он посмотрел на вас и увидел какие-то заслуги или какие-то добродетели в вас. Он любит вас, потому что Он есть любовь. Это проистекает из Его природы. И это прекрасно. Это означает, что Его любовь безусловная. Я не заслужил Его любви с самого начала. И даже после этого я не могу продолжать заслуживать Божью любовь. Его любовь ко мне не меняется на основании того, насколько хорошо я себя веду. Потому что Его любовь никогда не была основана на моих качествах. Она была основана на Нем самом, на Его вечной неизменной природе. Когда вы начинаете об этом узнавать, это вселяет в ваши сердца уверенность. Это вселяет в вас силу. Мне хотелось бы, чтобы мы продолжили размышлять над этими словами. Я хотел бы сравнить религии мира с христианством. Но если вы когда-либо будете изучать сравнительное религиоведение, скорее всего, лучше вам все-таки научиться религиоведению у меня, в первую очередь. И я скажу вам, почему. Я беру все религии мира, и я свожу их всего к двум категориям. Потому что на самом деле в мире существуют лишь две религии. Это религия дел и религия благодати. Религия, в которой человек приобретает свое собственное спасение какими-то своими действиями. И религия, в которой Бог спасает человека. Давайте представим себе, что с нами стоял бы здесь рядом иудей-ортодокс, мусульманин и христианин, но настоящий христианин. И представим себе, что я журналист. Я подхожу к мусульманину, чтобы взять у него интервью, и говорю, если бы вы сегодня умерли, где бы вы оказались? Он говорит, я оказался бы в раю. Я спросил бы его, почему? Он говорит, ну потому что я прочитал Коран, я совершил хадж, я жертвовал милостыню, я произносил молитвы. Я праведный человек, так что я иду в рай. Я говорю, хорошо, мне это в принципе понятно. Я подошел бы к иудею. Если бы вы сегодня умерли, где бы вы оказались? Ну, я бы пошел по пути праведных, сказал он бы он мне. Я бы пошел в рай. Почему? Потому что я люблю Тору. Я люблю закон Божий. Я повинуюсь закону Божьему. Я соблюдаю субботу. Я праведный человек. Я это понимаю. Хорошо. Затем я подхожу к христианину. Господин христианин, если бы вы умерли сегодня, где бы вы оказались? Он бы сказал, я пойду на небеса. Почему? И он бы сказал мне так. Я родился во грехе, и во грехе, и в беззаконии зачала меня мать моя. Я нарушил все законы моего Бога. Я заслуживаю осуждения, смерти и вечной участи в аду. Я бы посмотрел на него и сказал бы, подождите, я не понимаю. Я понимаю мусульманина. Он идет на небеса, потому что он сделал все предписания, исполнил все предписания своей религии. Он считает себя праведным человеком. Он был послушен. Бог должен дать ему небо. Я понимаю иудея. Он говорит, что он совершал добро и заслуживает небес. Он говорит, что у него есть некие добродетели и некие заслуги. И благодаря этому он идет в небеса. Но я не понимаю вас. Вы говорите, что идете на небеса. В то же самое время вы признаете, что заслуживаете противоположной участи. Как же вы можете попасть в небеса? И христианин улыбается и говорит, «Я иду в небеса благодаря добродетели и заслугам другой личности, Иисуса Христа, моего Господа». Видите разницу? Вот в чем различие. Помните, что говорил Павел? Каково самое чистое определение христианства? Мы не на плоть надеемся и хвалимся только Христом Иисусом. Как сказано в одном гимне, «Я ничего не могу принести Ему, но я льну к кресту Иисуса Христа». Почему люди избирают религию дел, а не религию благодати? Хотите узнать настоящую причину? Все это началось в Эдемском саду. Они хотели свергнуть Бога и занять Его место и быть Богом. Кто более велик? Я пытаюсь сформулировать это так, чтобы всем было понятно. Если есть некий человек, которому я должен денег, кто более велик? У кого больше силы? У него. Я должен ему. Я его должник. Я ему чем-то обязан, и он имеет контроль. Люди, которые верят в спасение делами, они сделали все, что в их глазах кажется необходимым, и Бог должен им. Но единственное, что, о чем Бог нам обязан, это судом, смертью и адом. И если он сделает что-то иное, то это будет исключительно актом благодати. Здесь говорится, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Мне бы хотелось упомянуть несколько вещей. Здесь мы находим два слова, имеющих огромное значение. Это слово «искупление» и слово «умилостивление». Если у вас есть с собой какая-то записная книжка, запишите обязательно два этих слова. Молодежь, прежде чем мы будем изучать эти вещи, мне бы хотелось, чтобы вы меня послушали. У многих людей превратная идея. Они думают, что дети и молодые люди, молодежь, не нуждаются в богословии. Или что они недостаточно умны, чтобы изучать богословие. Но если вы христианин, то вы должны изучать богословие, то есть библейские доктрины. Вы не имеете права прожить свою жизнь только на одной христианской музыке. Вы не имеете права прожить свою жизнь на основании каких-то расхожих фраз. Вы должны знать здравую доктрину. Знайте, что есть десятилетние дети, которые могут объяснить учение об умилостивлении. Есть десятилетние дети, которые смогут объяснить вам учение об искуплении. Поэтому вам нужно их догонять. Христианство — это религия, связанная с истиной. Христианство имеет дело с реальностью. И эта реальность явлена нам в Священном Писании. Реальность того, каков Бог. Истина о том, каков Бог. Истина и реальность того, каковы вы. Истина и реальность того, что Бог сделал для вас во Христе. Многие люди думают, что когда вы становитесь христианином, вы берете свой разум и оставляете его за дверью. Но это совершенно неправильно. Сила вашего христианства, крепость вашего христианства зависит напрямую от того, насколько хорошо вы знаете истину. И вы должны понять еще кое-что. Истинная ревность, истинная страстность происходит из учения, из истины, из богословия. И вы должны знать учение Писания. Почему в наши дни церковь так слаба? Потому что народ Божий погибает от недостатка ведения. Но так не должно быть. Поэтому, когда я пользуюсь этими терминами, вы должны их выучить. И вы должны их очень хорошо понимать. То, чему я буду учить вас сегодня, это лишь самое начало. Как вы думаете, вы знаете Евангелие? Может быть, вы знаете некоторые истины о Евангелии? Вы думаете, я знаю Евангелие? Я, возможно, знаю некоторые истины о Евангелии. Но позвольте сказать вам. Или, скажем, таким образом. Учение о втором пришествии Христа вы сможете понять все только тогда, когда Иисус придет. Но что касается Евангелия, вы проведете вечность в небесах и не сможете понять даже самое начало славы Божьей в Евангелии Иисуса Христа. Если вы посвятите всю свою жизнь чему-то, то пусть это будет познание Евангелия Иисуса Христа. Искупление. Был один пожилой пуританин, который говорил так. Есть некоторые слова, настолько величественные, настолько святые, что после того, как мы их произнесем, мы должны взять минуту молчания. И мы должны произносить эти слова трясущимися губами. Искупление — это одно из таких слов. Что означает это слово? Это слово говорит об освобождении пленника или раба, или заключенного. Освобождение этого человека через внесение выкупа, через внесение платы. Что такое умилостивление? Это жертва, которая приносится для того, чтобы удовлетворить Божью справедливость и сделать возможным, чтобы праведный Бог мог оправдать нечестивого человека. И вот в этих двух словах мы находим ответ на вопрос, как Бог может быть праведным и в то же самое время оправдывать нечестивого? Бог свят. Когда святой Бог смотрит на грешника, какова его реакция? Она двояка. И одно из направлений этой реакции вас, наверное, удивит. Ненависть. Наверняка вы слышали множество проповедей о Божьей любви. А вы когда-нибудь слышали проповедь о Божьей ненависти? Вы когда-нибудь слышали такие слова? Бог любит грешника и ненавидит грех. Вы когда-нибудь это раньше слышали? И некоторые из вас даже говорили эти слова сами другим людям. Мне бы хотелось, чтобы вы знали, что в этих словах есть истина. Но в то же самое время эти слова ведут слушателей в неверном направлении. Почему они ведут в неверном направлении? Потому что есть множество текстов в Священном Писании, которые говорят, что Бог ненавидит не просто грех, но грешника. Там не говорится, Бог ненавидит грех. Там говорится прямо и конкретно, что Он ненавидит грешника. Давайте поговорим об этом. Некоторые люди говорили мне, что Бог не способен к ненависти, потому что Бог есть любовь. Я всегда им говорю так. Да, Бог — любовь, поэтому Он должен ненавидеть. Они в недоумении переспрашивают. Я говорю тогда, давайте я приведу вам пример. Вы любите детей? Если вы любите детей, то вы должны ненавидеть аборты. Вы любите иудеев? Я надеюсь, что вы любите иудеев. Тогда вы должны ненавидеть Холокост. Позвольте спросить вас. Представьте себе, что завтра в газете будет напечатано объявление о том, как некий человек похитил 5-летнюю девочку, и он держал ее в заперти 10 лет, мучил ее каждый день жизни. Когда вы прочитаете об этом в газете, как вы будете себя чувствовать? Вы будете чувствовать себя нейтральным по отношению к этому преступнику? Вы будете чувствовать себя апатичным, бесстрастным? Вы скажете, ну, что ж поделать, это то, что он хотел сделать, это его право, его желание, я ни на что не претендую. Как вы будете чувствовать себя? У вас возгорится гнев. Вы будете гореть гневом. Подумайте об этом, вы грешник. Вы грешник. И тем не менее, даже вы, будучи грешником, когда вы видите перед собой явно нечестивое дело, вы горите праведным негодованием. Но Бог не грешник. Он вообще не причастен к греху. Он ненавидит грех.
И его ненависть, и его гнев проявлено против грешника. Вы скажете, но брат Пол, ведь также говорится в Библии, что Бог любит. Да. Вы скажете, Иоанна 3:16, ведь это же стих есть в Библии. И я скажу, да, несомненно. И он истинен. Но также и Псалом 5:5 истинен, где говорится, что Бог ненавидит делающих беззаконие. Псалом 5, стих 6. Нельзя признавать лишь один стих в Библии и отвергать при этом другой. Нужно признавать и то, и другое. И я сейчас приведу вам пример, который покажет, как все это совмещается вместе. Бог смотрит на нечестивого. Что говорится в Псалме? Он каждый день гневается на нечестивых. Когда он видит несправедливость в этом мире, всю эту ложь, все воровство, убийство, дети, голодающие без всякой на то причины, коррумпированные власти, все, чем наполнен этот мир, Бог горит негодованием. Когда Бог смотрит на грешника, его гнев горит. Но Божья любовь такая, что Он способен проявить свою милость даже по отношению к тем, кто является объектом Его гнева, и даже таких способен спасти. Бог смотрит на грешника, и Его гнев горит, но одной рукой любовь Божья удерживает Его гнев, а другой рукой любовь Божья призывает грешника прийти. И весь день Бог протягивает свою руку к непослушным людям. И Он продолжает взывать к ним весь день, чтобы вы пришли. Но однажды любовь вернет свою руку на прежнее место. И вам уже не будет сделано никакого милостивого предложения. И любовь уже перестанет удерживать Божий гнев. И этот гнев изольется без всякой милости. Только совершенный, праведный, справедливый, исполненный ненависти гнев по отношению к нечестивому. Вот почему Божье приглашение ко спасению, которое обращено ко всему миру, настолько прекрасно. И вот почему оно настолько срочное. Сегодня, услышав голос Его, сегодня, когда Он воззовет к вам, придите. Сегодня, когда Он предложит вам оливковую ветвь мира, не ожесточите своего сердца, ибо вы не знаете, что принесет следующий час. Вы не знаете. Может быть, вы в последний раз слышите, как Бог призывает ваше имя. Не ожесточите вашего сердца, пока Бог протягивает к вам руку милости. Придите к Нему. Я сказал все это для того, чтобы объяснить учение об искуплении и учение об умилостивлении. Как Бог может быть праведным и в то же самое время оправдывать нечестивого? Через жертву, через плату. Жертва, принесенная пред Богом. Когда эта жертва будет принесена и умрет, она удовлетворит требования Божьей справедливости. И когда эта жертва удовлетворит требования Божьей справедливости, она умилостивит Божий гнев и сделает возможным, чтобы праведный Бог простил нечестивого и при этом остался праведным. Учение об искуплении. К сожалению, многие его неправильно понимали, и это привело к возникновению некоторых ересей. Эти ереси, насколько мы знаем, начались уже во втором веке, и они продолжают процветать даже до настоящего времени. Я приведу вам пример. Я недавно видел один фильм, очень хорошо снятый, и в этом фильме был показан заключенный, прикованный к стене, в камере. И он представлял собой грешника. И затем вы видите, как к нему приближается тень с кнутом. И вот что говорится в этом видеофильме. Сатана приближался к нему, чтобы убить грешника, чтобы наказать грешника за его грех. Но перед тем, как кнут коснулся его тела, Иисус встал на место этого человека, прикованного к стене, и закрыл его собою, и дьявол бил кнутом Иисуса, а этот человек был отпущен. Но это ересь. Иисус отдал свою жизнь как выкуп. Но он не заплатил этот выкуп сатане. Он заплатил его Богу. Грешник действительно находится в тюрьме. Грешник действительно находится в узах греха. Но не дьявол охотится за грешником, чтобы наказать его за грехи, а праведный и святой Бог, который в своей справедливости должен наказывать грешника. Однако Христос вмешался. И весь гнев Божий, который должен был бы пасть на голову грешника, пал на Христа. И когда Христос умер, Он заплатил выкуп сполна. Он удовлетворил требования Божьей справедливости. Он умиротворил Божий гнев. И ныне Бог может оправдывать нечестивого, при этом оставаясь справедливым. Давайте поговорим немножечко об умилостивлении. Как вы думаете, что на самом деле произошло на Голгофском кресте? Я был несколько лет назад в Восточной Европе и пришел в семинарию. Я преподавал в семинарии. Закончив преподавание, я пошел в библиотеку, потому что я очень люблю книги. Итак, я просматривал книги. И все эти книги были на немецком. Ну и, наконец, я нашел книгу на английском, которая называлась «Крест Христов». Это не была книга Джона Стотта. Книга Джона Стотта с таким же названием очень хорошая. Это была книга, написанная другим автором. И я начал читать эту книгу. пролистывая страницы, чтобы найти самое главное. И вот основная мысль автора. Когда Иисус находился на кресте, Бог взглянул на Него с неба, и Он увидел страдания, которые римляне и иудеи причиняли Иисусу. И Бог засчитал эти страдания в качестве платы за наш грех. А как вам кажется, это правильным или нет? Это ересь. Наши грехи были оплачены не просто потому, что римляне избили Иисуса. На этом кресте совершилось нечто гораздо более ужасное. Что говорят большинство евангелизационных трактатов? Человек грешник, Бог святой, и из-за этого есть большая пропасть между Богом и человеком. Это правда. Как вы думаете, как же преодолеть эту пропасть? Эту пропасть можно преодолеть благодаря тому, что Христос находился на кресте. Он понес наш грех. И Бог отвернулся от Него. И весь гнев Божий, который должен был бы излиться на вас, излился на Его Сына. Мне хотелось бы сделать шаг назад и посмотреть на несколько вещей в отношении креста. Прежде всего, помните вопрос. Как Бог может быть праведным и в то же самое время на законных основаниях объявлять нечестивого человека невиновным, правым пред Богом? Есть лишь один способ. Некто должен занять место виновного человека. Кто-то должен пострадать вместо виновного человека. Кто-то должен заплатить вместо него, удовлетворив требования справедливости и умилостивив Божий гнев. Что же Библия говорит об этом человеке, об этой личности, которая это совершает? Прежде всего, тот, кто умрет вместо нас, должен быть человеком. Адам согрешил. Раса Адама, человеческая раса, согрешила. Поэтому умереть должен тот, кто носит плоть и кровь Адама. Автор послания к евреям говорит, что кровь тельцов и козлов не способна омыть грех. Это должен быть человек. И Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, чтобы Он прожил совершенную жизнь и умер вместо нас. Но далее... Тот, кто умрет, кто спасет нас, должен быть не просто человеком. Какой один из самых важных стихов в книге пророка Ионы? Спасение от Господа. Что говорит Исаия? Бог говорит... Только Я Спаситель, и нет иного, кроме Меня. Тот, кто спасет нас на этом Голгофском кресте, должен быть человеком, но в то же самое время должен быть и Богом. Потому что тот, кто умер за нас, Спаситель. И Бог ни с кем не разделит этого титула. Когда свидетели Иеговы говорят, что Иисус был просто человеком, или что он был ангелом. Это на самом деле мерзостное учение. Они противоречат всему, что Бог говорит в книге пророка Исаии. Исаия говорит, или вернее, Бог говорит в книге пророка Исаии, «Я есть Спаситель, и ни с кем не буду делиться этим титулом». Если Христос не Бог, если Он не божество в самом полном смысле этого слова, то Он не Спаситель. Тот, кто умер на этом древе, должен быть человеком, и тот, кто умер на этом древе, должен быть Богом, потому что только Бог Спаситель. Но вот есть еще одна причина. Тот, кто умирает на кресте, должен быть святым. Он должен быть святым по-настоящему. Нет ни одного человека, который был бы свят, как Господь. Нет ни одного ангела, который был бы таким святым, как Господь. Вы скажете, брат Пол, но почему ангел не мог умереть за нас? Ну, в конце концов, ангел не согрешил, но вы должны кое-что понять. Святость ангела — это не врожденная, не присущая ему ангел, святость, но это святость заимствованная. Единственная причина, почему ангел святой, это потому, что Бог делает его святым и сохраняет его святым. И даже тогда он не настолько свят, как Господь. Если должна быть принесена совершенная жертва, то эта жертва должна быть принесена не просто человеком, а Богом в полном смысле этого слова. Вы должны признавать еще кое-что. Тот, кто умрет в качестве жертвы, должен отдать свою жизнь. Если я положу свою жизнь, это не моя жизнь. Это жизнь, которая была дана мне. Она не принадлежит мне. Она заимствована у Бога. Она не является чем-то присущим мне самому. Однако Христос сказал, что имеет жизнь в себе самом. Жизнь, которую Он положил, была Его жизнь в полном смысле этого слова. Нужно понимать еще кое-что. Тот, кто умрет на кресте, должен будет понести гнев Божий. И Библия говорит, что никто не может вынести Божьего гнева. Дело в том, что от гнева Божьего даже горы тают. От гнева Божьего моря высыхают. Кто может устоять перед Ним? Кто может понести Его гнев? Когда Иисус висел на кресте, Он страдал как человек. Вы скажете, но Он же был и Богом, так что Ему было легче? Нет, не легче. Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе, что вот это вот Христос, человек Христос Иисус. Его божественность — это не то, что Его защищало. Это некое основание, которое Его поддерживало как человека, для того, чтобы Он мог продолжать страдать и выстрадать до конца Божий гнев. Таким образом, божественность Иисуса Христа сохраняла Его существование, удерживала Его, чтобы Он никуда не исчез и никуда не ушел, и мог перенести до самого конца полноту Божьего суда. Тот, кто умер на кресте, должен был быть человеком. Тот, кто умер на кресте, должен был быть Богом. Есть еще одна причина, почему Он должен был быть Богом. Я уже это называл, но теперь хочу показать то же самое с другой стороны. Эта жертва должна была быть совершенной.
Вы
скажете: брат Пол, но ты уже это объяснял. Нет, есть еще одна сторона, о которой мы еще не говорили. Когда богословы говорят о совершенстве жертвы Иисуса Христа, они говорят о том, чего стоит, насколько ценной является его жертва. Тот, кто умер на Голгофе, должен обладать бесконечной ценностью. Однажды я проводил лекцию в университете, и поднялся в аудитории студент, который выглядел явно разгневанным.
И
он сказал: у меня есть вопрос. Я говорю: хорошо. Как один человек может оплатить грехи множества людей? Как один человек может пострадать короткое время, несколько часов, и спасти людей от вечности страданий? Но у пуритан был ответ на этот вопрос. Потому что этот один человек, который висел на этом древе, имел бесконечную ценность. Он был ценнее всех людей вместе взятых. Он был ценнее, чем все творение. Он, и только Он, будучи Богом и будучи человеком, мог положить за вас свою жизнь. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на это вот с какой стороны. Бог в Своей справедливости объявляет всех людей виновными. Все люди достойны осуждения, смерти и ада. Но в Своей любви Бог становится человеком. И Он живет совершенной жизнью, которую мы не могли бы прожить. Как человек Он отправляется на древо. Наши грехи засчитываются Ему. И Он сокрушен вместо нас под гнетом Божьего гнева. И вот это страдание под гневом Божьим является искупительным. Я немножечко говорил о воплощении. Христос должен был быть Богом и должен был быть человеком. Теперь мне хотелось бы поговорить с вами о совершенстве Его жизни. Давайте обратимся ко второму посланию к Коринфянам. Пятая глава. 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Он, то есть Бог, сделал Его, то есть Иисуса, не знавшего греха, грехом вместо нас. Вы читали этот стих прежде. Но что это означает? Прежде всего, Он не знал греха. Из всего, что я знаю об Иисусе, это одна из самых удивительных истин. Он никогда не согрешил. Вы скажете: да, брат Пол, он соблюдал 10 заповедей. Да, конечно, он соблюдал 10 заповедей. Но это истина намного глубже. Позвольте привести пример. Как вы думаете, каков самый большой грех? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Может быть, самый большой грех
—
это нарушение самой большой заповеди? А какова самая большая заповедь? Любить Господа Бога своего всем сердцем, душою и разумением своим. Послушайте. Послушайте. Это самая большая заповедь. Ни на одну секунду вы не исполняли этой заповеди никогда в жизни. Подумайте об этом. Хотите говорить о грехе? Давайте выйдем за пределы 10 заповедей. Какова самая большая заповедь? Любить Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. И вы никогда не исполнили эту заповедь даже на одну секунду в вашей жизни. Я никогда не исполнил ее даже на одну секунду в моей жизни. Подумайте теперь вот о чем. В истории человечества ни один человек среди потомков Адама не исполнял эту заповедь даже одну секунду. Никто не любил Бога так, как должно его любить. Если вы скажете, что вы любили Бога как должно, то вы только что произнесли богохульство. Никогда в истории человечества ни один человек не повиновался этой заповеди даже на одну секунду. Давайте теперь подумаем об Иисусе. Не было в его жизни ни одной секунды, когда бы он не исполнял эту заповедь в совершенстве. Не нужно ли сейчас что-то сделать? Не нужно ли сейчас поплакать? Не правда ли, это самая удивительная истина? Просто подумайте о нем. Подумайте о нем. Он сделал что-то и делал это каждую секунду своей жизни, что все человечество не могло сделать ни на одну секунду. Посмотрите на него. Он удивителен. Вот почему иногда мы можем провести целую ночь, созерцая Его. Посмотрите на этого Спасителя. Нет ни одного подобного Ему. Ни одного. Ни одного. Если мы представим себе, что есть люди, которые смеют сравнивать себя с Иисусом, я думаю, что в день суда все эти лжехристы будут выстроены перед Ним. Нет ни одного подобного Ему. Нет ни одного. Затем подумайте вот о чем. Он был искушаем всячески, подобно нам, и тем не менее никогда не согрешил. Но вы, наверное, это не до конца понимаете. Позвольте объяснить вам, что это на самом деле означает, потому что это что-то удивительное. Представим себе, что перед нами стоит какой-нибудь русский чемпион, штангист. Самый сильный человек в России. Он гигантских размеров. А вы кладете ему на спину штангу с весом огромным, олимпийского масштаба. А просто штангу. Затем вы кладете штангу мне на плечи. Следите за мной. Он стоит с грифом на плечах, и я стою с грифом на плечах. Теперь вы вешаете два блина, по одному блину с каждой стороны ему на штангу. Представим себе, что теперь штанга весом 100 килограмм. Тот же самый вес кладете на мою штангу, на мой гриф. 100 килограмм я держу. Я стою. В принципе, я нормально себя чувствую. Он стоит здесь. Он нормально себя чувствует. Теперь добавим еще 100 килограмм. Он стоит. Никаких проблем для него. Я стою. Я уже не такой, как в молодости. Я начинаю потеть. И мои ноги начинают немножечко трястись. Затем вы добавляете еще 100 килограмм. Он стоит, улыбается, он счастлив. Нет никаких проблем. Вы добавляете еще 100 килограмм на мою штангу. У меня на лице появляется очень смешное выражение. Я начинаю синеть и падаю. Затем возвращаетесь к нему и вешаете на штангу еще 100 килограмм. Он стоит. Вы добавляете еще 100. Он стоит. Вы добавляете еще 100. Как это относится к Иисусу? Дело не в том, что он был искушаем подобно нам. Представим себе, что искушение подходит к нам и к нему. Самое маленькое искушение подходит к нам. Мы падаем. Не требуется большего искушения. И вот на Христа было возложено не такое же искушение, как на нас. Искушение было применено к нам. Мы упали. Потом такое же искушение было принесено к Иисусу, применено к Иисусу, он стоит. Затем большее искушение. Он стоит. Еще большее. Он стоит. Еще большее. Он стоит. Еще большее. Он стоит. Он был искушаем подобно нам, не просто в такой же степени. Он был искушен гораздо больше, бесконечно больше, чем мы. И тем не менее, он остался в совершенстве, без греха. И он продолжал любить Господа Бога своего всем сердцем, душою, крепостью и разумением своим. Мы с вами? Даже сейчас, будучи христианами, мы пытаемся любить Господа Бога всем сердцем. Но однажды мы покупаем новые ботинки, и мы так рады по поводу своей обновки. Мы ни о чем больше думать не можем, только о наших новых ботинках. Мы всем показываем: «О, смотри, какие я себе прикупил!» Всего лишь пара ботинок отвлекла нас от того, чтобы любить Господа Бога нашего всем сердцем и всей душой, и всем разумением, и всей крепостью. Христу предлагались все царства мира. И Он отверг их. И продолжал любить Господа Бога всем сердцем, душой, крепостью и разумением. Здесь говорится: не знавшего греха Он сделал грехом за нас. Здесь нужно прерваться. Что это означает? И нужно быть очень внимательным. Потому что можно сказать что-то очень ошибочное об Иисусе, если неправильно это истолковать. Что означает, что Он был сделан грехом? Значит ли это, что когда Иисус был на кресте, Его природа стала искаженной, развращенной, и Он был осквернен грехом и грешен? Нет. Даже на кресте Он оставался совершенным агнцем. Тогда что же это означает? Ну, посмотрите на конец этого стиха. «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведностью Бога». Давайте вернемся к определению оправдания. В тот самый момент, когда человек верует в Иисуса Христа, Бог на законных основаниях объявляет его правым. И Он относится к этому человеку так, как если бы он был невиновен пред Ним. Когда Иисус был на кресте, Бог провозгласил Его виновным. Бог вменил Ему наши грехи. Бог объявил Его виновным. И Бог относился к Нему как к виновному. Иисус находится на кресте, и Он восклицает: «Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» Подумайте об этом. Я слышал многих проповедников, которые говорили, что Бог посмотрел на Своего Сына, и Он не мог уже выносить Его страданий, поэтому Он отвернулся. Но это не то, что имеется в виду. Не так об этом говорится. Там говорится, что Бог оставил его. Бог отверг его. Что это означает? Из-за нашего греха мы с вами должны были быть отделенными от Бога навеки. И для того, чтобы привести нас к Богу, Христос был отделен от Бога. Христос был отвергнут Богом. Христос был оставлен Богом. Подумайте об этом. На протяжении вечности Отец и Сын пребывали в совершенном единстве. Они пребывали в совершенной полноте. Они сотворили мир не потому, что нуждались в мире. Они были совершенны друг в друге. Им было достаточно друг друга. Они создали мир не потому, что чувствовали объективную нужду, но потому, что у них был преизбыток. Однако теперь Его общение с Отцом было нарушено. Мы с вами не можем даже этого полностью понять. Мы родились с уже состоянием нарушенного общения. Давайте на секундочку вернемся в Эдемский сад. В этом саду, извините, в Гефсиманский сад. В Гефсиманском саду Иисус молился и говорил: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, доминует меня чаша сия, доминует меня чаша сия». А что было в этой чаше? Что это за чаша, которую он не хотел пить? Я слышал, как очень многие проповедники говорили, что Иисус заглянул в будущее и увидел тот кнут, который падет ему на спину. И увидел терновый венец, который возложат ему на голову. И увидел гвозди, которые будут вбиты в его руки. Он видел копье, которое будет воткнуто ему в бок. И он воскликнул: «Боже, забери от меня эту чашу!» Но это не так. Мне бы хотелось, чтобы вы о чем-то подумали. На протяжении последующих трех веков бесчисленное число христиан умирало на крестах. Просто почитайте историю мученичества, и вы узнаете, что бесчисленное множество христиан умерло на крестах. И многие из них пошли на крест, воспевая гимны. Многие из них пошли на крест с радостью, считая для себя честью пострадать за своего Мессию. Неужели вы действительно хотите сказать, что последователи Иисуса Христа пошли на распятие с радостью, в то время как сам Спаситель находился в саду, в муках, и у него капали пот, как капли крови, и он говорил: «Пусть эта чаша минует меня?» Абсолютно нет. Что же было в этой чаше? Нам достаточно прочитать лишь пророков и псалмы, чтобы понять, что в этой чаше. Много лет назад я был в одной христианской школе. Это христианская школа, которая была основана на принципах реформации. И я пошел к директору этой школы и сказал: кому я сегодня буду читать лекцию, с кем я буду беседовать? И директор сказал: все, от подготовительного класса до 12-го выпускного класса. То есть от 5-леток до 18-летних людей. И я сказал тогда: вообще, я собирался преподавать тему умилостивления сегодня. И тогда директор этой школы посмотрел на меня и сказал: никаких проблем. Итак, я проповедую на этот текст. И я говорю им: что было в чаше? Что Христос не хотел пить? И маленькая девочка, которой было лет 9, подняла руку. И я сказал: да, пожалуйста. Ты хочешь ответить? Она встала. Она встала рядом с партой, положила руку на парту и сказала: «Господин, гнев всемогущего Бога был в этой чаше». Знаете, большинство проповедников не смогли бы так ответить. Вы слышали когда-нибудь проповеди на пасхальный сезон? Когда проповедники говорят о копье, говорят о терновом венце, говорят о гвоздях, но они так и не доходят до самой сути того, что произошло на кресте. На этом кресте Христос понес наш грех. Бог Отец объявил своего собственного Сына виновным, и вся святая ненависть Бога против нашего греха была излита на Его собственного Сына. Неужели вы никогда не читали Исаия 53:10? И Яхве было угодно поразить Его. Яхве поразил Мессию. Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе, что вы живете в небольшой деревне, в долине, и в полукилометре от вас находится гигантская дамба. И эта дамба высотой, представим себе, километр. и километр длиной, шириной. И она наполнена до краев водой. И в одну секунду вы слышите взрыв. Вы бежите к двери вашего маленького домика, и вы видите гигантскую стену волны воды, несущуюся по направлению к вам. Вы никуда не можете убежать. Вы нигде не можете спрятаться. Вы не можете плыть и выплыть из этой воды. Она вас сотрет и всю вашу деревню с лица земли. Но перед тем, как она достигнет вас, вдруг разверзается земля и проглатывает всю воду, которая неслась к вам. Вот что сделал для вас Христос на этом древе. Гнев Божий мчался по направлению к вам. Но сам Бог приготовил путь, как утолить этот гнев. Его Сын проглотил весь этот гнев. Когда я был в горах в Перу, а там до сих пор еще до сих пор мелят зерна при помощи мельничных жерновов. Представьте себе огромный мельничный камень, огромный жернов весом в 10 тонн. И он движется по направлению стрелки часов. Затем представьте себе, что сверху него стоит еще один жернов, такой же огромный, и он движется в противоположном направлении. И между этими двумя камнями вы бросаете зернышко пшеницы. Меньше секунды понадобится, чтобы это зерно раскололось и было стерто в ничто. То же самое Христос был сокрушен под гневом Божьим. И прежде чем он умер, он воскликнул: «Совершилось! Я все заплатил сполна. Я принес выкуп, чтобы теперь пленники были освобождены, и к этому нечего прибавить». Я принес свою жизнь как умилостивление. Своими страданиями и смертью я удовлетворил требования Божьей справедливости против моего народа. Гнев Божий был угашен. И теперь Бог может остаться справедливым и в то же самое время простить нечестивого. В заключение мне хотелось бы сказать: самое радостное — это возможность проповедовать Евангелие. И самое печальное
—
это призыв, когда нас призывают проповедовать Евангелие. Потому что каждый раз, когда проповедник проповедует Евангелие, он знает, что не достиг цели. Дело в том, что весть, о которой мы говорим, слишком великая, слишком прекрасная, и мы никогда не можем ее пересказать абсолютно правильно. Однажды я находился под таким впечатлением от этих мыслей, что я вышел в поле и просто молился. И я восклицал к Богу. Боже, в день, когда я умру, и когда я приду во славу, я спрошу у тебя лишь одно. Дай мне встать и проповедовать Евангелие так, как оно должно было бы прозвучать. И тогда я вдруг понял, что даже тогда я не смогу проповедовать Евангелие так, как оно должно быть проповедуемо. Современное христианство воспринимает Евангелие Иисуса Христа слишком легко, сводя его к четырем духовным законам или к пяти вещам, которые Бог хотел бы, чтобы вы узнали. Или «Как пойти на небеса?» Мне это не по душе. Это самая прекрасная весть, которая когда-либо была произнесена. И я молюсь, что если вы еще не стали христианином, чтобы вы увидели, что вне Христа нет надежды, и чтобы вы побежали к Нему. И я молюсь, чтобы если вы уже стали христианином, чтобы вы перестали смотреть на все второстепенное и неважное и устремили свой взор к Евангелию Иисуса Христа и посвятили свою жизнь познанию Бога, познанию Евангелия во всей его красоте и провозглашению Евангелия для других. Давайте помолимся. Отче, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына. Господи, мы благодарим Тебя за эту великую честь, которой Ты нас удостоил, знать Евангелие и говорить о нем. В то же самое время мы понимаем, что знаем очень мало, и даже если бы мы владели ангельским языком, этого не было бы достаточно. Только Ты, Господь, можешь возвещать Евангелие так, как оно должно быть возвещено. Но я молю, чтобы Ты употребил эту весть, эту проповедь для спасения погибающих и для того, чтобы благословить Твой народ, чтобы люди уезжали с этой конференции с большей любовью к Тебе, с большим рвением по отношению к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.